«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти, СМЕРШ, оборотная сторона медали, завершение рассказа. И резолюция по Сирии, что потеряла Россия в Совете Безопасности ООН. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Во второй части очередного выпуска рубрики «Шпионские страсти» Владимир Абаринов продолжает беседу с Вадимом Берштейном, автором книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина».
Мы прервали наш разговор рассказом о том, в каких чудовищных условиях в Сухановской следственной тюрьме содержались без суда и следствия арестованные во время войны по обвинению в измене родине и в шпионаже генералы. Назовем имена этих генералов. В мае 43-го года был арестован генерал-лейтенант танковых войск, бывший командующий бронетанковыми войсками Юго-Западного фронта Владимир Тамручи. В русской Википедии сказано, что в том же году он был расстрелян, но это не так. Генерал Тамручи провел 7 лет в Сухановской тюрьме и умер в октябре 50-го года, так и не дождавшись суда. Начальник штаба Северокавказского фронта генерал-лейтенант Иван Ласкин, которому в Сталинграде в подвале центрального универмага сдался в плен фельдмаршал Паулюс вместе со своим штабом, был арестован в декабре 43-го года по обвинению в шпионаже. Уже после ареста правительство США наградило его крестом за выдающиеся заслуги. Он ждал приговора в Суханово 10 лет, был приговорен к 10 годам лишения свободы и освобожден по амнистии. Генерал-майор авиации, начальник штаба ВВС Сибирского военного округа Борис Теплинский был арестован в апреле 43-го, осужден лишь в марте 52-го. Вадим Берштейн пишет в своей книге, что при аресте военнослужащего по обвинению в измене родине автоматически арестовывались и его ближайшие родственники. Вадим, когда и кем было принято такое решение? Как оно исполнялось?
Надо подчеркнуть, что СМЕРШ, как часть репрессивной системы, произошедшей из НКВД, имел дело только с так называемыми политическими преступлениями по статье 58. И первый параграф этой статьи, 58.1, для военнослужащих 58.1б, трактовался очень широко. Это была измена Родины. Но под изменой Родины понималось и как попытка или реальный переход к врагу. По этой статье судили тех, кто был в окружении. По этой статье судили тех, кто подозревался в шпионаже и так далее. Очень широко трактуемая статья. И если человек судился по этой статье, то автоматически после приговора арестовывалась его семья. То есть ближайшие родственники и дети попадали, если они были маленькими, в спецучреждения НКВДшные. И когда они подрастали, их судили и не получали или лагерь, или ссылку. Значит, эта система началась достаточно рано. В 1934 году был первый законодательный акт, по которому родственники тех, кто перешел или улетел за границу, тех военнослужащих, значит, вот арестовывались и получали срока. Дальше эта система развивалась в эпоху Большого террора. В 1937 году одним из постановлений Ижовских было детализирование этой системы, когда ближайшие родственники и дети осужденных и обычно расстрелянных, они получали 5-8 лет лагерей или ссылку. С началом Великой Отечественной войны, опять же, были новые акты, которые детализировали все предыдущие, и, соответственно, была вот разработана система, по которой родственники тех, кто был судим по этой вот статье, или вызывались, или получали лагерь. Эта вся чудовищная система существовала до конца войны, и, собственно, совершенно неизвестно, сколько людей пострадало таким образом, потому что, в общем-то, данных о числе вот этих арестованных, сосланных родственников просто нет. Можно только предполагать на основе количества расстрелянных по этой статье примерно, так сказать. Это все были, конечно, вероятно, миллионы людей.
Насколько я понимаю, вы пришли к теме СМЕРШа через свои поиски следов Рауля Валенберга, шведского дипломата, арестованного органами СМЕРШ в Будапеште. Но Валенберг был далеко не единственным дипломатом, арестованным в столицах стран Восточной Европы после того, как они были заняты советскими войсками. Более того, вместе с дипломатами арестовывались их семьи.
Когда я стал собирать материал для этой книжки, я натолкнулся вот на эти данные о том, что дипломаты были особой статьей, за которой охотился СМЕРШ. Конечно, мы говорим о немецких, итальянских, венгерских дипломатах, но попадались и вот как в Оленберг, были также и швейцарцы, которые были арестованы СМЕРШем. Ну, их судьба сложилась благополучно, потому что их потом обменяли после войны, но с Оленбергом этого не произошло. Что касается дипломатов немецких, то сразу, когда Красная Армия, первую страну, которую она очистила от гитлеровцев, была Болгария, сразу стал вопрос о дипломатах, и сначала им было разрешено уехать в Турцию, и целый специальный поезд с дипломатами разных стран отправился в сторону Турции. На границе он встал, дипломаты ожидали турецких виз, и в это время в Москве Сталин приказал всех их арестовать. Специальный отряд СМЕРШа это проделал, и, значит, где-то несколько десятков первых дипломатов, часто они были женами, был направлен в Москву, и, значит, эти люди сидели до, тоже, те, кто выжил, до... Первые, некоторые из них были судимы в 48-м году, остальные в 51-52-м. То есть они тоже сидели по много лет в следственных тюрьмах. Что интересно, эти люди арестовывались без ордеров на арест, и они назывались спецконтингентом. Ордера на арест были выписаны только перед их судами. То есть, значит, вот они сидели до, скажем, 52-го года, и только в 52-м году в их деле появлялся ордер на арест, хотя человек уже провел лет 6-7 в тюрьме. Самое чудовищное, что родственники этих людей тоже арестовывались. Я нашел сына немецкого военного дипломата. Его арестовали, когда арестовали отца в Бухаресте. В Бухаресте тоже все дипломаты Германии и Италии были поголовно арестованы и посланы в Москву. Значит, помимо того, чуть позже уже в Германии, в Восточной Пруссии, арестовали жену и сына вот этого военного дипломата. И этот мальчик, 13-летний мальчик, был помещен со своей матерью в Лефортово, где они провели 6 лет вместе, и он рос в камере Лефортовской тюрьмы. Когда ему стало 19 лет, их обоих, мать и сына, судили как членов семьи, значит, военного преступника, и мать отправили в Александровскую тюрьму, одну из трех секретных тюрем МГБ, а юношу отправили в лагерь. К счастью, все трое выжили. Да, отец в это время получил, значит, 25 лет, поскольку был смертный казнь тогда не применялся, то он получил 25 лет Владимирской тюрьмы. Это еще одна самая секретная специальная тюрьма в то время для политических заключенных. Не все трое выжили и были репатриированы в Германию, где, значит, соединились опять. Этот человек стал сын, который, мальчик, выросший в Лефортовской тюрьме, в дальнейшем стал видным западногерманским дипломатом и даже послом Западной Германии в Сингапуре.
Я узнал из вашей книги еще одну поразительную историю. Майор Йоахим Кюн, участник заговора против Гитлера, перешел линию фронта 27 июля 44 года, через неделю после провала заговора, спасаясь от неминуемого ареста. Во всех подробностях информировал следователей о заговоре. Спустя несколько дней перевод его показаний лежал на столе у Сталина. Тем не менее, майор Кюн оставался в заключении без суда до осени 50-го года, а затем был приговорен к 25 годам лишения свободы за военные преступления. На родину он вернулся в январе 56-го. Судя по всему, повредился в уме. Умер в 94-м, реабилитирован в декабре 98-го года.
Ну, разумеется, это психология сталинского режима. Видеть всюду врагов и не верить в то, что люди говорят. Это совершенно понятно, но, к сожалению, эта психология, она достаточно продолжает быть распространенной и сейчас, как последствия, собственно, сталинских лет. Да. Они не верили, они считали, что все врут, что все враги, и так сказать, надо их всех уничтожать.
В свое время мы с вами, занимаясь изучением закулисной стороны Нюрнбергского процесса, и я нашел в вашей книге ссылки на мои статьи на эту тему, узнали много нового об участии сотрудников СМЕРШ в подготовке и проведении процесса. Расскажите о команде полковника Лихачева и о том, чем она занималась в Нюрнберге.
Да, это очень интересная деталь. Совершенно практически неизвестная многим, особенно на Западе. Вся делегация прокуроров, судей советских Нюрнберга контролировалась группой, посланной СМЕРШем. Это так называемая команда Лихачева, состоявшая из нескольких СМЕРШевских офицеров, двое из которых были очень знакомы с вообще ситуацией, потому что они были следователями, допрашивающими важных немцев перед тем, как они были посланы в Нюрнберг. Цель этой группы была, да, присматривать за поведением прокуроров и судей, а также пытаться предотвратить появление неприятных для Сталина лично вопросов, значит, при обсуждении немецких преступников, в частности, вопрос о Катыни, который Сталин пытался представить как массовое убийство, совершенное нацистскими преступниками. Эта команда смешистов привезла единственного последственного Ханса Фритча, который был привезен со стороны СМЕРШа, другой последственный, представленный Сталином, адмирал Редер, был привезен, так сказать, появился из НКВДшных лагерей для военнопленных. Ну и произошло большое разочарование с этим последственно привезенным СМЕРШем, потому что суд его оправдал. И он не получил никакого наказания, вопреки всем страстным речам советских прокуроров.
С автором книги «СМЕРШ. Секретное оружие Сталина» Вадимом Берштейном беседовал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу американский журнал «Внешняя политика» вышел с примечательным заголовком «Братья по оружию» и пояснение. Упрямая поддержка Владимиром Путиным сирийского режима призвана поддержать его собственную падающую популярность в России. Авторы публикации напоминают, что Путин не заявлял себя во внешней политике со времен войны против Грузии в 2008 году. Та война представлялась как попытка вернуть России ближнее зарубежье, вывести его из-под влияния НАТО и Запада. Путин был против военного вмешательства в Ливии, но право вето России не использовала. Теперь Москва пытается компенсировать минутную слабость, поддержать дружественного тирана и показать собственной оппозиции, что европейские и американские борцы за демократию нынешней российской власти не указ. Подобные публикации привлекают внимание, потому что, несмотря на препятствия для работы иностранной прессы в Сирии, картину происходящего все-таки можно получить по интернету. А в пятницу международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о том, что сирийский режим расправляется с детьми так же, как он расправляется с взрослыми. В январе ООН оценивала количество жертв в 5400 человек, но эти данные в последние дни не обновлялись из-за невозможности получить проверенную информацию. Мы беседуем с экспертом Вашингтонского института ближневосточных исследований Мурхафом Жуижати. План, который представила на рассмотрение Совета безопасности ООН Лига арабских государств, который торпедировала Россия, включал в себя передачу власти Асадом, вице-президенту, переходный период и временное коалиционное правительство, а затем проведение в стране честных выборов. Но возможно ли такое, чтобы нынешний сирийский режим когда-нибудь добровольно оставил власть?
Я сомневаюсь, нужно ли использовать слово «когда-нибудь». Предсказывать слишком сложно, но из того, как складывается ситуация сейчас, мне кажется, что Асад твердо уверен в том, что Сирия — это его семейная ферма, и что он не готов кому бы то ни было передавать власть, даже, я подчеркиваю, даже своему вице-президенту. Так что я не думаю, что Асад откликнется на подобное предложение Совета Безопасности ООН. Но это предложение звучит уже не в первый раз. Ранее с таким именно предложением выступила сирийская оппозиция, чтобы Асад передал власть вице-президенту на время переходного периода, например, на год, что даст возможность сформировать политические партии, а затем и избрать новый парламент. За год это, по мнению сирийской оппозиции, можно было бы сделать. Но я думаю, что поскольку Асад уже отверг это предложение сирийской оппозиции, он будет отвергать его и дальше.
Почему Лига арабских государств решила поддержать оппозицию и направить от своего имени предложение президенту Асаду передать власть своему заместителю? И почему Катар занял столь резкую позицию по поводу того, что происходит в Сирии?
Это решение не было неожиданным. Не забывайте, Лига арабских государств предоставила режиму Асада несколько возможностей провести реформы и воплотить в жизнь инициативу стран региона. И сначала Асад согласился на план Лиги, но потом нарушил практически каждый пункт этого плана. Например, он не вывел бронетехнику из городов. Он не предоставил возможность наблюдателям и прессе посетить все те районы, которые они хотели посетить. Он не выпустил на свободу политических заключенных. Так что Лига арабских государств предоставила Асаду массу шансов исправить ситуацию, проявила гибкость во всем, включая готовность продлевать крайние сроки исполнения плана и так далее. И все это было сделано для того, чтобы режим Асада не оказался в той ситуации, в которой он сейчас находится. И все эти возможности режим Асада растерял. Причем сделал это самостоятельно, без чьей-либо помощи. А в том, что касается вашего вопроса, почему Катар? Катар сейчас возглавляет Лигу арабских государств. Эта страна принимала участие в освобождении Ливии. Катар просто встал на правильную сторону истории. Он видел, как арабская весна потрясает весь регион, и остановить эту волну невозможно. Собственно, я думаю, именно поэтому Катар и стремится быть на правильной стороне истории.
Как сказывается это стремление Асада во что бы то ни стало сохранить власть на сирийском обществе? Оно сейчас более объединено или постепенно происходит раскол, скажем, между демократическими силами и исламистами, между представителями разных конфессиональных групп?
Режим Асада делает все возможное, чтобы остаться у власти. И мне кажется, что уже все основные политические силы страны сопротивляются этому. Сирия не монархия. Страна задумывалась как социалистическая республика, а в социалистических республиках власть невозможно унаследовать от отца. А даже уж если и унаследовал, то не предполагается, что должен оставаться у власти всю жизнь. И именно это настраивает сирийцев против нынешнего режима. А что касается религии, то да, в Сирии есть религиозное меньшинство. Страна разделена по конфессиональным и этническим границам. И, конечно, есть меньшинства, которые боятся падения режима Асада, поскольку считают, что только он их и защищает, сохраняя в Сирии светское государство. Режим использует этот страх, манипулирует им, эксплуатирует его, чтобы сохранить эту поддержку меньшинства. Но в конечном итоге восстание против режима носит не конфессиональный характер, а национальный, и его вдохновляют другие революции в арабском мире, в странах, где нет сектантства, нет конфессиональных различий, как Тунис, например, как Ливия. Это призыв к свободе после 48 лет авторитарной власти.
Мы беседуем с экспертом Вашингтонского института ближневосточных исследований Мурхафом Жуижати. Что вы думаете по поводу позиции России в Совете Безопасности ООН?
На мой взгляд, она возмутительна. Я думаю, Россия совместно с режимом Асада несет ответственность за убийство сирийского гражданского населения. Россия стала препятствием для демократического развития в Сирии. Она препятствует свободному волеизъявлению сирийского народа. И словно всего этого было недостаточно, Россия еще к тому же недавно направила военное оборудование режиму, который стреляет в собственный народ. Россия идет против истории. мире. Думаю, что после крушения этого режима, а я уверен, что режим в конечном итоге падет, сирийский народ будет это помнить. И России придется платить за ее нынешнюю политику. Отношения между Сирией и Россией уже не будут такими, как сейчас.
В минувшие выходные в одном из городов Сирии прошла очередная демонстрация. Меня глубоко поразили плакаты карикатуры на Владимира Путина. На одной Путин стоит перед столом, на котором разложены оружие, гранаты, бомбы и кирпич с надписью «Вето». Подпись «Продаю все». На другой тот же Путин с реанимационным аппаратом стоит над телом Асада. На аппарате написано «Вето». На фотографии, присланной мне с этой демонстрации, видны молодые, открытые и улыбающиеся лица. Притом, какую жесткую цензуру режим Асада ввел в стране, эти молодые ребята в сирийской провинции явно знают досконально, что происходит в мире. Как поступает в страну информация?
They are very well informed.
Они очень хорошо осведомлены. Они общаются с внешним миром каждый час, каждую минуту. Это новое поколение сирийцев, и, на мой взгляд, режим Асада это плохо понимает. Он не осознал, что сирийцы сегодня не те, что были в 80-х годах, когда у государства была монополия на информацию. Информация сейчас поступает в страну не только с помощью спутниковых телефонов, не только с помощью телевизионных тарелок. Есть масса новых информационных технологий. А это молодое поколение технологически продвинуто настолько, что прекрасно знает, как обойти государственную цензуру. Так что они все прекрасно знают, к величайшему разочарованию режима, который на самом деле пытается сделать все, чтобы никакая информация в страну не поступала.
Пытаюсь представить себе, как они все это время воспринимали дебаты в Совете Безопасности ООН.
Я говорю с людьми внутри Сирии. Они настроены оптимистично, не в отношении резолюции Совета Безопасности ООН, а в отношении того, что режим падет. И они мне говорят, нашу судьбу будет решать не Россия, нашу судьбу будем решать мы сами. И это дает мне основания для надежды.
Мы беседовали с экспертом Вашингтонского института ближневосточных исследований Мурхафом Жуйжати. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Гражданские акции протеста 4 февраля в прямом эфире на Радио «Свобода». О том, как проходят митинги и шествия за честные выборы в Москве и десятках других городов России, в информационных программах «Время свободы» с 12 до 15 часов и в 19.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля с субботы начинают сбор подписей под так называемым общественным договором, который будет предложен кандидатам в президенты России. В пятницу заработал интернет-портал webvyboru2012.ru, на котором желающие смогут наблюдать за происходящим на избирательных участках в день выборов президента России 4 марта. Организаторы акции в поддержку Владимира Путина сформулировали проект резолюции, которая будет принята на митинге в Москве на Поклонной горе 4 февраля. В документе граждане не согласны с итогами прошедших в России парламентских выборов, названные оранжевыми, ведущими страну к хаосу. Прокуратура Тульской области проверяет информацию о давлении на активистов регионального отделения оппозиционного движения «Левый фронт». В Киргизии решили объединиться две крупнейшие оппозиционные партии – «Атажурт» и «Бутун Кыргызстан». На открывшейся в Мюнхене ежегодной международной конференции по безопасности в пятницу обсуждалась роль Германии на мировой арене и различные аспекты энергетической безопасности. в Сирии в пятницу. В столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 19 человек, включая 2 детей. В пятницу уже Россия заявила, что не поддержит обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. В столице Египта Каире и ряде других городов страны второй день продолжаются демонстрации протеста против бездействия полиции во время столкновений в Порт-Саиде, где погибли 74 человека.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Россия занимает 120-е место в мире по уровню инвестиционной привлекательности. Готово ли правительство ситуацию изменить? Владимир Путин опубликовал статью об экономическом развитии страны. Что о сути его предложений говорят эксперты? Российские власти готовы снизить налоги для бедных регионов. Смогут ли они тогда преодолеть отставание от лидеров? Курс евро снижается к доллару на фоне нерешенных проблем Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. По оценкам большинства независимых исследований, Россия входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом для вложения инвестиций. Однако пока она по уровню своей привлекательности занимает только позорное 120-е место, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. Поэтому уже в ближайшие годы, по его словам, страна должна сделать 100 шагов вперед в рейтинге стран с наилучшими условиями ведения бизнеса. Российские власти уже не первый год говорят о необходимости улучшения инвестиционного климата в стране. В частности, в прошлом году они начали активно продвигать идею превращения России в один из ведущих в мире международных финансовых центров. Для этого минувшим летом президент Дмитрий Медведев даже образовал специальную рабочую группу, в которую вошли в том числе представители исполнительной и законодательной властей, а также Центрального банка. Но может ли строительство в Москве международного финансового центра повысить инвестиционную привлекательность страны? Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальной надзоре за банковской системой не могли бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания Международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов. В частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
Кроме того, как считает Наталья Орлова, традиционной проблемой для России остается не столько принятие правильных законов, сколько их доскональное исполнение.
То есть это должны быть законы, должно быть изменение законодательства, все, что касается регулирования депозитарной деятельности, деривативных рынков. Ну, сейчас, так сказать, достаточно много законов обсуждаются, они там в большей или меньшей степени решают эту проблему, но вот очевидно, что да, это есть некий повод для беспокойства. Законодательные изменения – это первый момент. Второй момент – это, собственно, как их реализуют, потому что, ну, у нас, так сказать, не секрет, что одно дело, что есть законы, второй момент – как их реализуют. Поэтому вот две эти составляющие, они, конечно, должны присутствовать для того, чтобы мы вообще серьезно говорили о какой-то работе финансового центра в России. Мне кажется, совершенно очевидно, что если будут хоть какие-то сомнения по поводу возможности защищать свои интересы у миноритарных инвесторов или у кредиторов, очевидно, будет по-прежнему предпочтение работать через западные площадки, потому что там уже есть наработанный механизм.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице Международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания Международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть Международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Для улучшения инвестиционного климата Владимир Путин также пообещал создать в России Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который, по его словам, получит особый процессуальный статус. Однако еще в прошлом году с подачи президента Дмитрия Медведева таких инвестиционных уполномоченных уже получили каждый из 8 федеральных округов страны. Российская деловая газета «Ведомости» на этой неделе опубликовала статью председателя правительства Владимира Путина об экономическом развитии страны на ближайшие годы. Мнение экспертов о содержании его предложений изучил мой коллега Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальность и потребности страны. И это оставляет тяжелое еще впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет? И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетом? Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Алешин, бывший вице-премьер и руководитель агентства по промышленному развитию, который развалил АвтоВАЗ, сейчас разваливает ЦАГИ, или это сделает Погосян? Вот в чем вопрос. Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Подчеркивает Юрий Крупнов. Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса основной его фазы, когда, по сути, наступает экономическая катастрофа. Поэтому и возникает главный вопрос, буквально, кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно, зачем они нужны. Путин 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решений. Возникает-то вопрос, где кадровые решения конкретные, где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждение про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение, что мы будем делать после выборов.
Это была точка зрения руководителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что основной целевой группой является средний класс, а месседж ему дается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованный план о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДС, а это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес, и я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией. Ну, премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупции озвучены, на мой взгляд, не очень широко. В частности, вот эта вот тема с обязательным публичным обсуждением там сделок на сумму свыше миллиарда, ну, такая скорее популистская, это ровно из той же серии, с какой веб-камера на избирательных участках.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс наступления в ВТО никто не отменяет, реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем.
Отмечает политолог Евгений Минченко. В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге.
Вы эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российские власти готовы снизить налоги для бедных регионов. Смогут ли они тогда преодолеть отставание от лидеров? Курс евро снижается к доллару на фоне нерешенных проблем Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Российскому правительству следует ограничивать протекционистские действия в экономике, сокращая предоставление государственных субсидий и льгот, заявил в четверг бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако власти страны, похоже, не услышат этого совета. В конце минувшего года президент Дмитрий Медведев предложил подумать о перераспределении полномочий между органами исполнительной власти, создав в том числе дифференцированные налоговые режимы в различных регионах страны. Предполагается, что таким способом властям удастся поддержать наиболее депрессивные территории и сократить их отставание от лидеров. Теме дифференциации регионов по уровню экономического развития за последние десятилетия было посвящено недавнее исследование компании ФБК, говорит директор департамента стратегического анализа Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. По этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Ну, фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающее, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но может быть не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включаете самостоятельность регионов и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе возможно к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасно действительно проявление вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Курс европейской валюты на этой неделе продолжил снижение к доллару на фоне переговоров Греции с частными кредиторами о реструктуризации долга страны. Подробнее о динамике двух ведущих мировых валют рассказывает Сергей Синенский.
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она потребовалась также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план, были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в полтора доллара. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1,40-1,45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Ну и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капиталов из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Юникредит, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. а полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общей экономической конъюнктуры в Европе он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1,49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайда, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара 1:1, но, поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго.
Поверх барьеров воспоминания лагерной медсестры.
Я достаю этот ножик.
Чё, Саня, кто первый на моё перо?
Этот пахан просто выпал. Не, слышь, ты где такой нож взяла? Я говорю, да у меня таких ножей полчемодана.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Гражданские акции протеста 4 февраля в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как проходят митинги и шествия за честные выборы в Москве и десятках других городов России, в информационных программах «Время свободы» с 12 до 15 часов и в 19:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чамартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
говорит о том, что Россию хотят воспринимать как
плакатами Нургалиев уходи. Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.